Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Евгений Яковенко. Женя, привет.
Эля, привет. Привет всем слушателям и зрителям.
Ну что, тема эфира сегодня жаркая, друзья. Зачем людям секс? Сегодня будем говорить об этом. Где еще говорить, если не в передаче о семейных отношениях? И мы привыкли, знаете, воспринимать секс как что-то отдельное или как какой-то, не знаю, что-то отдельное в отношениях, да, отдельный сегмент, отдельный элемент. Или даже, в принципе, как явление отдельное от отношений. Но что на самом деле мы чувствуем и что восполняем, когда занимаемся сексом? Зачем вообще это нужно? Сегодня будем об этом говорить. Поэтому, друзья, пишите ваши комменты, не знаю, правда, что вы будете писать в комментах, напишите ваши истории, ваши вопросы. Мы постараемся ответить, будем разбирать эту тему. Жень, поехали.
Да, пишите комментарии, прикрепляйте эмодзи. Может быть, так вам будет проще передать свои настроения, потому что, правда, тема секса, она достаточно сложная, когда о ней приходится говорить. Наверное, мы, как люди, часто с ней сталкиваемся, думаем нередко про нее в разных проявлениях, но когда приходится разговаривать о ней, то эта тема часто связана со стыдом, стеснением, иногда засмеиванием, чтобы открыто о ней не говорить, иногда с какими-то страхами и переживаниями. Поэтому говорить о ней достаточно сложно, потому что есть много ограничений, есть много предубеждений и так далее, и так далее. Но что-то постараемся сегодня о чем-то поговорить.
Слушай, давай для ввода, почему у нас эта тема так табуирована в обществе? Почему мы... Мне кажется, это, знаете, такой парадокс. Мы очень часто этим занимаемся и очень мало об этом говорим. Почему так?
Ну да, наверное, у нас еще восприятие, что об этом говорить как-то так не стоит. Ну и это естественно, потому что что-то интимное, это что-то глубоко личное, что-то, что должно где-то оставаться за закрытыми дверями, и судя по вот тому, что говорят и психологи, и социологи за последние там несколько десятилетий, в общем, человечество пытается не всегда благополучно перегнуть в обратную сторону, то есть открыть эту тему, сделать ее супер популярной, открытой, не знаю, местами даже чересчур, где бы это не стоило бы делать, но, наверное, стоит подметить, что попытка это действительно начать говорить о том, что так долго не обсуждается, что так долго является скрытым. И, может быть, кто-то полагает, что про это не надо говорить там ни с детьми, ни в семье друг с другом, между супругом и супругой. Как есть, так оно пускай и получается. Вот. Но, может быть, это не совсем так, потому что дети-то, конечно, сами научаются это делать, но они научаются так, как сами это понимают и как это понимают воспринимать. Вот.
А есть какое-то определенное стандартное понимание, которое родитель должен передать ребенку?
Ну вот, мне кажется, тема, которая у нас сегодня, это достаточно важная, и в том числе для детей, потому что в наше время секс, он как бы такой стал отделенный от отношений, восприниматься именно смысловым каким-то, то есть он как-то так меркает или мерцает отделенно в разных частях информационного поля и так далее, но он редко связан в контексте с отношениями, он стал каким-то такой самим собой, что вот просто там, не знаю, заниматься сексом, просто там как-то что-то делать, но нету что посыла, не знаю, детям, опять же, что секс – это качество отношений, секс – это продолжение отношений с другим человеком, секс – это какая-то такая, не знаю, глубинная часть или одна из частей взаимоотношений. И, наверное, хорошо бы ее рассматривать в таком контексте, а не просто в контексте, что вот, не знаю, какие-то механистические действия с половыми органами.
В каком контексте сегодня мы будем рассматривать?
Вот в этом контексте хотелось бы порассматривать, что секс – это непременная часть взаимоотношений моих с другим человеком. И все, что связано у меня с другим человеком, или, не знаю, все мои сложности, радости, горести с другим, они как бы часто выливаются как раз и в сексе. И, наверное, стоит рассматривать секс не отдельно и призывать людей стараться не рассматривать его и проблемы в нем, сложности в нем не как отдельную какую-то сферу, а смотреть на это как, не знаю, часть моей жизни и часть моих взаимоотношений с другим человеком, в которых появление каких-то проблем, сложностей, они, в общем-то, отражают вообще мое внутреннее состояние или состояние моих отношений с другим человеком.
Так, ну у нас из комментариев пока только Денис здоровается с нами из Перми. Очень рада, что Пермь нас смотрит. Да, вам тоже привет. Поэтому давай просто тогда продолжим разбирать эту тему. С чего ты хочешь начать?
Да, ну вот ты спросила, почему такая тема скрытая и стыдная. Ну, опять же, потому что у нас, наверное, с самого детства или на протяжении нашего взросления формируются какие-то внутренние установки, связанные с сексом. Может быть, несколько десятилетий назад их было больше.
В Советском Союзе, друзья, секса не было, помните, да? Это мем, конечно,
опять же, он был. Да, хотя на разных протяжениях исторических этапов Советского Союза мы можем увидеть, опять же, разные отношения к этому процессу, я не знаю, к этому действию. Вот, и ввиду того, что формируются разные восприятия и какие-то условные, не знаю, условное видение к сексу, в связи с этим у нас и формируется, не знаю, восприятие себя, своей сексуальности, вообще своего поведения в сексе. Вот. Нам из-за того, что для нас это что-то особо личное, нам иногда стыдно и сложно обсуждать это даже с любимым человеком. Какие сложности возникают, чего мы хотим, что нам, может быть, нравится, что не нравится. И поэтому...
А зачем это обсуждать? Вот давай я, не знаю, попробую встать на позицию человека абсолютно консервативного, который вот как раз стоит на том, что это очень личное, каждый человек в этом сам разберется, зачем это обсуждать, и даже в парах, ну как-то, ну не очень, да, стеснительно и все такое. Зачем обсуждать? Убеди меня.
Угу. Ну, если забегая вперед сказать про то, что секс – это часть моих, ну и как какая-то составляющая моих отношений с другим человеком, и в которой максимальная степень близости, открытости, доверия другому человеку, помимо физической открытости, то есть, ну, чаще, не знаю, люди занимаются обнаженными сексом, а помимо этого есть эмоциональная открытость, там, не знаю, психологическое желание быть настолько близко с другим, можно сказать, слиться с другим человеком, ну вот, чтобы как бы ощутить вот это единство, или что мы находим, что мы одно целое с другим. И, наверное, когда мы говорим о таком процессе, то вопрос того, чтобы обсуждать, каково мне, что мне нравится, что мне не нравится, это вопрос как раз же продолжения вот этой близости, этот вопрос открытости. Могу ли я быть с другим человеком настолько открытым, настолько доверять ему, чтобы сказать ему о том, что мне вот, вот это нравится, а вот это, пожалуйста, не надо так делать, или мне вот это неприятно, это вызывает дискомфорт. По моей практике, наверное, чаще женщины молчат про то, что им что-то не нравится и воспринимается как должное, что если мужчина, ну, мужчине нужно, значит, нужно потерпеть, подождать или еще что-то. И это, ну, сложный вопрос именно с открытостью, с доверием другому человеку.
Значит ли это, что если супружеская пара не обсуждает секс, то у нее проблемы с близостью эмоциональной и вообще в паре, с отношениями?
Не значит. Может быть, это чудо совершенное, когда два совершенно независимых разных человека что-то делают на протяжении долгих лет, и это у них получается так, что каждый раз как вот как хочется, при этом...
Ну, я же не про идеальное, я же про то, что если есть проблемы, конечно. То есть если проблема не обсуждается, то это значит, что нарушено доверие какое-то, что что-то препятствует?
Да, можно сказать об этом, и там есть разные причины. Например, что человек может стесняться и бояться сказать об этом, что его воспримут, ну, не знаю, каким-то ущербным, не таким, и чаще, может быть, если это в сексуальной сфере, извращенцем, что это ненормально или это не принято. И человек носит в себе вот эти мысли, и это вот так усложняет, и это усложняет как раз процесс открытости, потому что помимо того, что я, ну, не говорю другому о том, что мне не нравится или хочется иначе, помимо этого внутри меня возрастает еще ощущение, что я, не говоря, я себя воспринимаю, не знаю, не таким, не подходящим, и это усиливает вот эту отдаленность от другого человека. Вот, и тогда, наверное, можно сказать, что в процессе занятия любовью человек не будет полностью, не знаю, доверять, отдаваться этому процессу, а внутри будут мысли о том, что, ну, вот как-то, как бы в этот момент не выдать себя в том, что я вот такой, не такой.
Сложно, конечно. Так, Игорь пишет: «Здравствуйте, расскажите, как вернуть влечение?» Ничего не написано больше в отношениях человека или не в отношениях, и просто как вернуть влечение?
Ну, если мы в нашей теме исходим из того, что у нас это секс – это продолжение близости с другим человеком, желание другого человека стать к нему ближе не только эмоционально, но физически и так далее, то когда говорим о влечении, здесь тоже есть несколько разных степеней. То есть может быть просто влечение как таковое, что, не знаю, пропало влечение к своему партнеру или там партнерше, вот, и человек не желает физически его. Здесь тоже нужно разбираться, потому что часто сексуальные проблемы корень с собой имеют проблемы общечеловеческие. То есть, например, может быть от простых совершенно того, что физиологических вопросов бывают гормональные сбои, бывают просто усталость во время стрессов и когда у человека депрессия, безусловно, сексуальные желания очень сильно спадают и вообще уровень сексуальности очень сильно падает. Может быть, это часть. Может быть, часть каких-то внутренних психологических проблем, с которыми я не могу справиться и которые влияют на мою вот это сексуальное проявление с моим близким человеком. Может
А бывает так, что нет проблем, просто вот жизнь идет. Я вспомнила наш эфир с твоим коллегой Юрием Пожидаевым, и там тоже ему задавали такой вопрос, что, слушайте, ну, проходит, не знаю, 10, 15, 20 лет в браке, и давайте честными, это не первые годы, да, жизни, когда там все весело и так далее. Как вернуть вот эту страсть? Потому что люди отчасти в отношениях ее, когда теряют, пытаются найти где-то еще или как-то другими способами ее восполнить. И если вот вы в браке уже, не знаю, супер много лет, как вернуть? Юрий Пожидаев тогда сказал, что давайте честно, так как 18 больше никогда не будет. Возможно, это правда, но тем не менее, что делать? Потому что это желание остается, даже когда тебе 40, 50, но просто все вот как-то уже не так в семейной жизни. Вы уже больше родственники, чем пара, которая вот страстями пылает.
Ну, согласен, и в футбол играть уже в 40 не получится, как 18, и разные другие вещи делать, поэтому, ну, здесь это естественно. И если говорить о том, что, да, действительно, вот такой сексуальный интерес к супруге или супругу угас совершенно, то можно пытаться взглянуть еще раз вот этим, не знаю, влюбленным сексуальным взглядом на своего партнера, партнершу. То есть, не знаю, если вы уже через столько лет брака, естественно, ходите дома, там, не знаю, в старых халатах, не знаю, каких-то обвисших трико, то понятно, что сексуальное желание к другому, оно здесь стремится к минимуму. Обговорите, опять же, здесь вопрос, вот мы, наверное, сразу коснулись этого вопроса, вопрос диалога с супругом или с супругой, обсуждение. У нас сейчас такая ситуация, что мы можем сделать, как мы можем вновь, не знаю, разжечь этот огонь или подбросить туда дров, как ты можешь в этом участвовать, может быть, выбрать время, когда вы только вдвоем, когда у вас есть романтические свидания, когда у вас есть какие-то, не знаю, время, когда вы можете посвятить себе вдвоем, когда у вас нету детей рядом, которые кричат, бегают, с которыми надо делать уроки и так далее, и так далее.
Так, комментарии есть еще, но я их попозже задам, там сразу нас. А расскажите, что такое пол? А вот этой вот Артемий, спасибо, я вижу ваши комменты, попозже задам. Слушай, почему мы рассматриваем секс только в контексте отношений мужчины и женщины? Я заглянула в твои тезисы, ты написал, что рассматривать вне – это бессмысленно. Почему ты так считаешь?
Вот, да, опять же вернемся. Что, ну, если мы говорим, что когда между людьми возникает отношение, какие-либо отношения, и в этих отношениях мужчина хочет, или там женщина к мужчине, мужчина к женщине хочет более близких отношений, хочет большей близости, в какой-то момент они приходят к тому, что в этих отношениях возникает желание сблизиться с другим настолько, получить эту близость, что возникает вопрос уже вот этого сексуального контекста. То есть, и мы говорим, что секс – это… Ну, если мы даже просто вдумаемся и попытаемся посмотреть, что секс – это достаточно сложный процесс, и сложный не в плане того, что им сложно заниматься, потому что, ну, даже дети разберутся, как это делать. А сложный в том плане, что в нашем теле задействовано, ну, много чего. Задействован мозг, потому что влечение, возбуждение, там, не знаю, оргазм, они возникают там, и все эти импульсы. Задействовано тело, задействованы эмоции, задействована психика. То есть много сфер нашей жизни задействовано в этом процессе. И это вопрос того, что в этих взаимоотношениях, когда мы становимся вот так уже еще ближе до того момента, когда я хочу эмоционально, физически, там, не знаю, всячески стать настолько близко с другим человеком, чтобы почувствовать вот это соединение, я соединяюсь с ним.
То есть, вот подожди, тогда, ты, мне кажется, вопрос секса. Ты считаешь, что секс в отношениях, где есть сами отношения, он будет качественнее, не знаю, как-то больше по спектру, не знаю, эмоций, чувств каких-то, чем секс вне отношений, да? Ну, то есть, смотри, у нас в 90-е произошла сексуальная революция в стране, да, после рухнувшего Союза. Я недавно пересматривала эти фотографии. Девушки легкого поведения стояли на главной улице страны. Ну, то есть, секс был везде, на экранах телевизоров, в рекламе, в клипах. Про нулевые я вообще молчу. MTV включаешь, и там просто, ну, все завязано на этом. Все передачи, все, еще что-то. Сегодня, я не знаю, мне кажется, мы немножко преодолели этот порог в общественном сознании. Как-то уже стал он менее интересен. Это даже психологи наблюдают. Потому что какими подростками были мы и какие подростки сейчас. Совершенно разные люди. Но тем не менее, и, ну, пропаганда секса вне отношений, просто вот как отдельный элемент, как мы заявили в начале передачи, она была многолетняя, огромная и давала свои плоды, и люди жили и наслаждались, и все было прекрасно. А сейчас ты говоришь, что мы что-то потеряли в это время. Ну то есть, когда вот так происходит секс, мы что-то теряем. Почему?
Да, именно это я пытаюсь сказать, что если выбирать секс вне отношений, ну, точнее, если человеку хочется из этих двух выборов выбрать секс без отношений, то я бы задал вопрос, здесь вопрос, что у человека с, ну, не знаю, с контактом с другим человеком, с близостью, почему человек выбирает такие, не знаю, отношения без обязательств или там секс без обязательств или там, не знаю, одноразовые какие-то варианты, что он компенсирует внутри себя, потому что здесь бы я бы сказал уже про компенсацию, предполагал бы про какую-то, что человек таким образом может какие-то либо свои отыгрывать сценарии, либо компенсировать какие-то дефициты, но компенсировать таким образом, который, я бы сказал, не совсем конструктивный, потому что часто, например, ну или не часто вообще можно столкнуться, что человек дефицит близости пытается компенсировать через сексуальные отношения с другим человеком. Но это возникает такой некой иллюзией, потому что фактически компенсации не происходит. То есть человек в этот максимально близкий контакт попал, который, по идее, несет за собой целый процесс погружения в другого человека, эмоциональный там, и так далее, и так далее. Вот, он максимально приблизился и отдалился. И казалось, что он был максимально близко с каким-то человеком. Но этот дефицит близости по-настоящему компенсирован не был. И поэтому это вот такой цикл начинает происходить.
Ну а как же вот эта, знаешь, классическая киношная история? Он на утро не перезвонил. Вот это как? Ну, то есть, понятно, что там девочки придумали свадебное платье и семью, это все стереотипы, друзья, понятное дело, но тем не менее, на утро не перезвонил. Ему и нужно было только это. Зачем тогда вся эта близость?
Ну вот, если человеку, например, нужно было только это, то мы можем предполагать, что мужчина в данном случае компенсирует. Может быть, он компенсирует свою несостоятельность в других сферах. И таким образом он чувствует себя, не знаю, таким завоевателем, могучим, не знаю, лучшим, хорошим, красивым и так далее. То есть здесь будет работа с каждым человеком, который выбирает. Нельзя сказать, что любой будет подходить под какую-то конкретный, не знаю, диагноз в кавычках. Но я бы задавался сразу вопросом, а что происходит? Почему ты выбираешь такой способ?
Вернемся к комментариям. Артемий нам написал, расскажите, что такое пол.
Вопрос пола, он очень глубокий в том плане, что есть несколько точек зрения, и они точки зрения разные. С медицинской точки зрения, что такое гендер. Это начиная от того, что с какими хромосомами рождается ребенок, какие внутренние и внешние половые органы и так далее, и так далее. Есть там эмоциональное, там психологическое восприятие пола и так далее. То есть я думаю, мы просто очень много можем про это говорить, и мы не ответим, потому что есть разные точки зрения на этот вопрос.
Google в помощь.
Как определяется. Да, и там как человек определяет свой пол там, на протяжении дальше жизни.
Так, и Денис спрашивает, бывают моменты, когда должен, а когда хочется, чем они отличаются?
Должен заниматься сексом и хочется заниматься
да,
сексом.
Так, подождите, как это можно не различить? Ну, вы же делаете какие-то другие дела, которые вы должны, но они вам не очень нравятся, или которые вам нравятся? Ну, не знаю, какой-нибудь пример, убираться, мыть посуду. Есть люди, которые любят это делать, а я им восхищаюсь искренне, ненавижу. Но я же это делаю, потому что надо. Внутри-то я чувствую, что мне это неприятно. Мне кажется, ну, чем это отличается от отношения к сексу? Нет?
Ну, если мы поговорим все-таки про должен и хочется, наверное, это больше вопрос женской позиции, но в том плане, что мужчину достаточно сложно принудить к сексу, когда ему не хочется, если он, конечно, внутренне себя как-то не заставляет. И здесь опять же вопрос взаимоотношений с другим человеком. Как в других сферах проявляется то, когда я должен и когда мне не хочется? И как мы об этом разговариваем, договариваемся. Не знаю, почему я это воспринимаю как должное. Действительно ли я должен? Или, может быть, это какая-то моя внутренняя установка, что, например, я как мужчина должен там заниматься сексом со своей женой 3 раза в неделю.
Супружеский или, например... долг, Жень. Супружеский вот, долг. Да. У нас же целая установка. Причем неважно, в какой среде. И в религиозной, и не в религиозной. И шуточки на эту тему, и все на свете. Супружеский долг. Ты должен по жизни теперь.
Ну вот тогда и мы начнем говорить. В какой момент я решил, что я должен или должна? Обсуждал ли я с супругом? Нужно ли вообще моему супругу или супруге такое количество секса в неделю? И нужно ли это, например, каждую неделю? Если да, то вопрос ли это должен или моих каких-то, не знаю, взаимоотношений с ней или с ним? То есть это ее потребность. Я могу ее удовлетворять, могу не удовлетворять, могу как-то договариваться, опять же. И, может быть, про эту тему, про которую мы начали, бывает так, что люди в браке сходятся с разным уровнем сексуальной потребности, грубо говоря. То есть у кого-то она высокая, кому-то нужно
много. О, ты сейчас будешь говорить про половую конституцию, да?
Ну да, да.
Я хотела тебя про это спросить. Так, давай.
Просто более таким простым языком. Кому-то нужно много, кому-то нужно меньше. И здесь, если так совпало, что человек с разной организацией встретились и создали семью, то им нужно будет договариваться, потому что не обязательно тот, кому меньше, должен подтянуться к тому, кто больше. Это всегда вопрос двух людей. И, наверное, это основа, в общем-то, такой, не знаю, отношений сексуальных, сексуальных отношений двух людей, потому что это очень часто вопрос двух людей. Здесь нет вопроса одного человека, что мне мало, ты не так делаешь, или мне много, ты не так делаешь. Это вопрос нас двоих, это наши отношения с тобой вдвоем. Так же, как, например, когда один не может как-то удовлетворять, это тоже не вопрос только его, это вопрос нас, потому что эти отношения, этот вопрос складывается в наших отношениях, там, где мы вдвоем, там, где мы пара. И поэтому здесь нужно будет как-то регулировать. Может быть, один будет чуть меньше требовать и понимать, что другому так не надо, и для него это может выглядеть насилием. А другой понимать, что для другого нужно чуть больше, чем мне хочется. И я могу где-то искать варианты, не знаю, чтобы идти к нему на уступки.
Ты считаешь, реально найти компромисс?
Я считаю, если разговаривать, то компромисс найти вполне реально. И, наверное, нужно, если мы воспринимаем друг друга как семья и не хотим, чтобы в этой сфере мы в итоге для нас были сложности, потому что если вот этот вопрос, который мы обсуждаем про разный уровень сексуальности, и если он начнет вызывать сложности, то в какой-то момент, опять же, начнут реагировать все. Начнет реагировать тот, кому мало, начнет реагировать тот, кому, от которого требуют, и так далее, и так далее. И поэтому лучше его начать обсуждать на стадии, когда мы увидели это, когда мы начинаем как-то улавливать, что как-то с меня много требуют, или наоборот, как-то я хочу больше. Начать говорить об этом открыто и пытаться услышать другого человека и воспринять, что мы просто разные, Мы можем быть разными и при этом оставаться вместе.
Алина спрашивает, что делать, если муж на жену внимания не обращает, а на других смотрит? Спасибо большое за этот вопрос, Алина.
Вот это тоже хороший вопрос взаимоотношений между вами, потому что то, что вот как, ну, понятно, может быть, его какая-то ситуация личная, таким образом он что-то внутри себя как-то устраивает свою жизнь, и так у него это работает. Но чаще, наверное, это вопрос между двумя человеками. Что между нами происходит такого в паре, как одно целое, что один из нас реагирует таким образом, то есть он, не знаю, свою сексуальную энергию сливает в наше целое, где мы вдвоем, а куда-то на сторону. Что происходит? Почему он выбирает такой способ? И какая степень, не знаю, ответственности моей за это? Какое мое влияние на это? И так далее.
Так, подожди, про степень ответственности. Сейчас можно уйти в вину. Что делать лучше, скажи, в такой ситуации? Вот сейчас Алина это услышала. Дальше какие шаги? То есть прийти с мужем что? Сесть, поговорить? Или как?
Да, ну, хороший вариант – это, конечно, поговорить с мужем, задать открытые, но безопасные вопросы, не обвиняя, не говоря о том, что, ну, наверное, как это может выглядеть, что вот ты такой-то, на меня ты не смотришь, ты это смотришь на других
женщин. Да так не надо, да?
Так не надо, безусловно. Вот. А каким-то более, не знаю, безопасным путем, говоря про себя, что я замечаю вот так вот, я чувствую в связи с этим это и это, давай поговорим. Если не получается самостоятельно, то, может быть, стоит обратиться к психологу, там, где вдвоем вы сможете говорить. Потому что иногда третий просто помогает перевести язык другого человека.
Слушай, ну у нас по разным другим причинам довольно, сейчас правильно воспримите это слово, безопасным с точки зрения общества, я имею в виду, что они не осуждаются, да, там, тревога или там еще что-то. По таким-то причинам боятся люди ходить к психологам, а ты сейчас хочешь заставить мужчину, который не обращает внимания на свою жену, смотрит на других, пойти к психологу обсуждать секс? Ну, давай шансы, честно. Ну, сколько? 1%, 2% я дам, не знаю, сколько. Мне кажется, на такое очень мало людей способны. Во-первых, на такое способны люди тогда, когда они хотят сохранить отношения, когда они хотят что-то в них исправить и улучшить. При таком поведении, ну, я не знаю, я вообще не знаю ничего об этой семье, но мне кажется, если смотрят куда-то в другую сторону, вопрос, а хотят ли там что-то менять?
Да, конечно, когда я не хочу ничего менять в себе, и меня все устраивает, и любые, не знаю, претензии ко мне, или, не знаю, любые слова воспринимаются как претензии, и, которые мне не нравятся, то, наверное, сложно человеку, не знаю, как-то мотивировать про то, что нужно решать, то, что происходит между нами. Но если у меня есть уважение, забота, любовь, не знаю, ко второму человеку, если мне важно, что происходит у него, что происходит между нами, то, наверное, человек согласится.
Так, нам комментарий пришел, это же 18+. Друзья, ну мы вроде не картинки вам показываем, да, а просто говорим, даже частично с научной точки зрения, поэтому не уверена, что здесь про 18+. Так что, ну, просто не смотрите тогда, если не хотите.
Но это вот к вопросу о сложности темы, что даже называя какие-то термины или, не знаю, названия половых органов, это всегда вызывает... такое чувство, может быть, где-то смущение или чувство, а не перехожу ли я грань где-то. И поэтому эта сложность даже в обсуждении между мужем и женой. Вопрос, как часто вы вообще, или было ли когда-то, когда вы говорили открыто об этом, о своих ощущениях, о своих переживаниях в этой сфере, потому что, ну, это сложно, это правда сложно.
Так, Петр пишет, здравствуйте, любовь выше секса, мне так кажется, простите, это природа, ничего не поделаешь. Так любовь выше секса или природа, ничего не поделаешь. Что-то я запуталась. Ну, давайте останемся на том, что любовь выше секса, не знаю. Жень, любовь выше секса?
Ну, мне бы вообще не хотелось отделять, потому что, когда мы скажем любовь выше секса, мы отделим любовь от секса. Мне бы сказал, что я бы хотел бы сказать, что секс внутри любви, или не знаю.
Да, это возвращаемся к твоей фразе про близость, да, что это вот часть отношений, которая, ну, мы ее не можем отделить, и это... наибольшая близость между двумя любящими людьми.
Да, да, которые как-то, ну, многие стремятся и хотят получить эту близость. Это вот одно из выражений этой близости.
Татьяна еще написала. Давай последний комментарий и продолжим дальше по твоему списку. У меня другая проблема. Все хорошо в сексе, но много проблем социальных у партнера. Зависимости. И из-за этого очень сильная эмоциональная болтанка образуется. Болтанка — это в смысле качели, наверное. Я перевожу с русского на русский, да. В общем, вот, что скажешь?
Ну, что скажу, что здесь сказать? Мне кажется, комментарий сам себя объясняет. Если у одного сложности, особенно если есть зависимости, то очень часто возникает, что второй может находиться в созависимости от зависимого. И как раз вот могут быть, не знаю, эти эмоциональные сложности, если один... Ну, при этом у вас может быть все хорошо в сексе, но это не значит, что у вас здоровые и прекрасные отношения между двумя людьми.
Кстати, хорошую тему ты сейчас затронул, потому что многие пары считают, что если у нас вот все хорошо в постели, ну, значит, у нас прекрасные отношения, ну, все, проблем нет. Дорогие мужчины, извините, чаще вы это говорите, мне кажется. Я вот слышу, что то и говорю, что как бы вот так. И это, как знаешь, для многих как показатель такой, как мерило. Почему это ошибка?
Ну, сложно сказать, что это прям ошибка. Если мы берем критерием хороших отношений секс, то, ну, тогда можно сказать, что да, хороший секс – это хорошие отношения. Но если мы рассматриваем отношения в более глубоком смысле, мы понимаем, что отношения – это не только секс, а секс – это лишь проявление моей там эмоциональной, физической близости. И есть другие сферы, где я там забочусь о человеке, не знаю, как-то нахожу время, нахожусь вместе с ним, пребываю и так далее, учусь вообще и умею ли быть рядом. И я здесь бы задал вопрос, на самом ли деле я слышу другого человека, что, как ему, потому что легко сказать, что, ну, меня все устраивает, все классно в наших отношениях, все супер. А иногда оказывается, что для другого это вообще не классно. Для другого это вызывает много сложностей, переживаний, но просто он каждый раз остается неуслышанным в своих, не знаю, словах, в своих высказываниях.
Нам Алина написала, которая вот муж смотрит на других девушек, вот она пишет, он не понимает, для него важнее общество, то есть друзья и другие девушки. Женя, прием.
Да, ты завис. Я здесь, я задумался, чего не понимает, если он не понимает, когда вы с ним разговариваете, но это вопрос, да, опять же, про ваши отношения. Что в ваших отношениях так происходит, что другой человек, не знаю, вас не слышит, не понимает, не хочет понимать, в каких отношениях вы с ним находитесь и так далее, и так далее. Опять же, ну, ты сейчас скажешь про чувство вины, но я скажу, какая моя ответственность в этом всем, какая моя степень
влияния. Я не отрицаю, что есть ответственность каждого. Я просто не хочу, чтобы, знаешь, человек такой, а, это все из-за меня. Вот это плохо. В этом есть моя часть, это хорошо. Все из-за меня – это плохо. Вот так я бы не хотела, чтобы человек себя чувствовал.
Поэтому я и говорю о степени ответственности. Безусловно, не стоит брать всю ответственность на себя, что это из-за меня так. Нужно просто, ну, я бы говорил про то, что хорошо бы понять, какая моя степень в этом. То есть, как, где я поучаствовал так или там не поучаствовал, что вот мы находимся в таких отношениях с любимым или любящим меня человеком.
А любит ли? Вот если читать, как написано, да? Вот любит ли?
Я не возьмусь оценивать любовь другого человека по рассказам.
Так, Жень, техническая заминка. Сделай меня потише, я слышу обратку. Я слышу себя. У себя динамик просто потише сделай. Спасибо. Так, Светлана написала, мужчина может быть зависимым от похоти и страдать сексуальной зависимостью. Для чего мужчина вступил в брак тогда, раз он смотрит на другую женщину? Светлана, не только мужчины. Давайте мы не будем унижать никого. Мне кажется, люди, да, вот люди могут быть зависимыми от похоти и страдать зависимостью. А вот для чего мужчина вступил в брак, если он смотрит на других женщин? Это хороший вопрос.
Ну вот... Про сексуальные зависимости – это очень вообще хорошая тема, может быть, как-то про нее отдельно поговорить. Но если кратко сказать, вот я до этого уже говорил, что очень часто под таким сексом на одну ночь или разовым может крыться потребность в близости. И это вот иногда как раз такая основа многих сексуальных зависимостей.
Когда... Но погоди, если человек вступает в брак, не значит ли это, что вот эта потребность в близости у него закроется, да, вот мы ее будем... закрывать, и в браке все должно быть тогда хорошо. Почему, если человек жил в режиме на одну ночь, потом находит человека, вступает с ним в брак, они строят семью, и он возвращается к тому, что был? То есть он тогда, значит, не получил в отношениях того, чего искал? Или что?
Да, совершенно верно. Человек эту потребность не восполнял. Ну, то есть, сразу ответив, почему вступают в брак? Часто люди вступают в брак с этим для того, чтобы избавиться как раз, чтобы это не терзало, чтобы, не знаю, как-то понимая, что будет супруг или супруга, чтобы этих зависимостей сексуальных не было, что можно было с ними справиться, потому что есть человек рядом, с которым я буду это получать. Но на самом деле эта потребность не закрывается. То есть, там есть какие-то, могут быть, внутренние сложности психологические, и человек эту потребность просто в себе не заполняет, не знаю, он не работает с этим, он просто, опять же, продолжает таким образом осуществлять сексуальные, ну, не знаю, сексуальные действия механические, вот, думая, что если я это делаю в браке, то это как-то восполнит мою потребность близости.
И в конце концов срывается.
Не, ну, я не знаю, может быть, может быть, терпит, может, срывается, может быть, смотрит на других. Это, опять же, вопрос просмотра порнографии, очень актуальный и достаточно важный. Про то, что, ну, если кратко сказать, про то, что порнография несет за собой очень много установок, как это должно быть, как это может быть, которые не связаны с реальной жизнью. И, может быть, у человека вопрос с этим и так далее. То есть хорошо бы такому человеку с сексуальными зависимостями заняться этим. Есть, опять же, группы специальные анонимных сексоголиков, и они достаточно успешно работают и помогают.
И еще про конфликты. Не могу остановиться читать ваши комментарии. Друзья, спасибо, что пишете. Про конфликты очень хороший вопрос. Значит, помимо Алины, которая написала, да, что он не понимает, и, видимо, есть там какой-то конфликт, еще написал Денис: говорить на эти темы приводит к конфликту, и бывает ли любовь на расстоянии, когда жена приезжает два раза в месяц, а мне что делать? Про вахтовые работы чуть попозже поговорим, вот следующий, да, момент, а давай про конфликты. Что делать, если человек хочет в паре обсудить, да, какой-то вопрос на тему секса, и это приводит к конфликтам, то есть с той стороны не понимают, не слышат, не хотят говорить по своим каким-то причинам, или, может быть, ну, в ответ ты начинаешь заводиться тоже там агрессией, что такое. В общем, не хочется больше поднимать эту тему, потому что поссоритесь. Как быть?
Ну, здесь, наверное, вопрос в общем умения и разговаривать открыто, доверительно. Я бы сомневался о том, что если у людей есть сложность в обсуждении сексуальной темы, то нет сложности в обсуждении других глубоких вопросов, когда возникает вопрос моих потребностей, не знаю, что я с чем-то не согласен, мне чего-то хочется и так далее. Скорее всего, это будет, ну, наверное, вопрос, и что в общем не налажен этот механизм, в котором мы умеем друг с другом обсуждать какие-то такие, может быть, интимные, глубокие, сложные вопросы, где я могу оказаться, не знаю, в ситуации, что мне стыдно, что я виноват, что страшно. Во многом это, ну, сексуальная сфера, как раз тема сексуальности, потому что, начиная от просто каких-то травм сексуальных из детства, которые, о которых могут просто не знать супруг и супруга, тех установок, которые есть с детства у человека, кому-то там мама говорила, что да ты ведешь себя там, не знаю, проститутка или еще что-то, ты не должна себя так вести и так далее. И у человека это уже внутри где-то так глубоко живет, что, может быть, любой призыв к этому вызывает внутренний конфликт, потому что, ну, она не может и не хочет такой быть для своего супруга. И здесь вот хорошо бы вообще этот навык вырабатывать, слышать другого. Есть целые техники, когда, ну, люди учатся разговаривать и услышать, что же мне сейчас хотел сказать другой человек. Он хотел, правда, меня обвинить, осудить, не знаю, как-то сделать меня виноватым, или он хотел о себе что-то сказать, и чтобы я услышал его, каково ему сейчас. Это, правда, непростой вопрос, потому что он с годами накапливается кучу триггеров, которые начинают реагировать от каждого там третьего, пятого слова.
Слушай, ну ты вот, я понимаю, что я тебя в угол пытаюсь загнать, а ты упорно туда не хочешь заходить, но все равно ты сейчас говоришь с позиции людей, которые такие: да, окей, у нас проблема, вот мы обнаружили, что мы не можем об этом говорить, давай с этим что-то сделать. Но чаще всего, к сожалению, случается так, что я не хочу об этом говорить, мы не будем об этом говорить, давай просто вот все, эта тема для нас не существует. И даже не в сексе сейчас дело, я говорю, а в способе решения проблем, да? Люди их не умеют решать. И вот когда ты пытаешься, а с той стороны ничего не происходит. Как в таких отношениях дальше существовать, когда только с одной стороны есть желание что-то изменить и решить? Нам пишут сейчас люди, у которых с той стороны ответа никакого нет в паре, понимаешь? Это было бы классно, если бы, ну да, давай решимся, давай придем к психологу. Все, вопрос снят, люди пришли к психологу, решили там все, что хотели, идеально, но так не бывает.
Напишите, пожалуйста, комментарии те, у кого получилось обсудить со своим партнером или партнершей вопрос секса, и у вас все хорошо, иначе у нас получается, что одни проблемы, и решить их невозможно. Но ты правда говоришь, поэтому я, может быть, и призываю сразу разговаривать на эту тему, учиться сразу быть открытыми, не знаю, друг с другом, где-то уязвимыми, потому что, наверное, в первую очередь это те отношения, в которые мы стремимся зайти, чтобы почувствовать себя уязвимыми, принятыми быть любыми и не чувствовать осуждения, обвинения и так далее. И понятно, что с годами, вот я уже сказал, что появляется столько триггеров и непонимания, что уже сложно. Поэтому, наверное, стоит где-то набраться терпения, опять же, понимание, что для другого это пока так. И пока у меня есть возможность и силы как-то продолжать это делать, не знаю, с любовью, с заботой о другом, понимая, что да, у нас не было такого опыта иного, у нас не было такой практики иной, сесть и вот так поговорить. И, наверное, для другого человека это может вызвать кучу внутренних чувств, страха, тревоги. А что это такое? У нас как бы никогда не было таких, а тут сейчас начнется. Нет, не надо нам. Привычно живем.
Так, жду комментарии, друзья. И давай про вахту и про вахтовый метод еще обсудим. Вот человек написал, а мне что делать? Жена приезжает раз в 2 недели. Это еще хорошо раз в 2 недели. Бывают, я не знаю, условные космонавты, капитаны подводных судн, там, лодок разных и прочее. То есть им что делать? Вот ты ушел в рейс на полгода.
Это вот, наверное, вопрос разных потребностей и разных сексуальностей в том плане, что, наверное, стоит рекомендовать такие длительные командировки и становиться капитанами подводных судов людям с низкой сексуальной потребностью, для которых это не очень важно и не очень нужно в такой степени. Но, опять же, если все-таки так вышло, обсуждать с женой, как мы можем урегулировать этот вопрос? Как я могу быть ближе с ней, чаще, не знаю, качественней?
А бывает ли любовь на расстоянии?
Придумывать какие-то творческие, не знаю, способы. Не знаю, насколько это будет осуждаемо, неосуждаемо, но сейчас есть средства интернет-связи. Не знаю, как-то старайтесь через него быть ближе. И, наверное, сразу сказать, мы воспринимаем секс, опять же, это как такие, не знаю, механические действия половыми органами. Но сам секс, или там, не знаю, если лучше сказать, занятие любовью, это гораздо больше, чем механические действия. Там же можно много чего туда вместить. Прекрасную переписку, ухаживание, там, не знаю, созвоны, песни, танцы, все что угодно, это тоже может стать для вас занятием любовью, в котором, конечно, не знаю, можно сказать, пик переживаний уйдет в физическое соприкосновение с другим человеком. Но если воспринимать, что секс – это только когда вот я подошел к другому человеку, и вот эта наша физическая близость, например, на протяжении 5-15, всех по-разному минут, то мы очень сильно ограничиваем вообще себя в понимании любви, в понимании занятий любовью, в понимании занятий секса, потому что это лишь такая маленькая часть всего, что может быть в этом поле, в этой сфере. Поэтому, не знаю, будьте творческими, ищите варианты.
Бывает ли любовь на расстоянии?
Наверное, бывает. Люди все разные, и, опять же, это такая фраза, нужно ее как-то разбирать, что мы имеем в виду, что мы живем в разных городах, мы встречаемся изредка, и, не знаю, у нас есть какой-то период времени, в котором мы будем жить в таких условиях, понимая, что потом В общем-то,
что-то изменится, да? Что,
да, что-то изменится. Либо мы предполагаем, что мы так и будем жить всегда. Я буду жить в одном городе, она будет жить в другом. И это другой вопрос, для чего нам такие отношения, почему мы их выбрали, что нам ценно в этих отношениях, а чего мы избегаем, может быть, с помощью таких отношений. Может быть, нас просто устраивают такие отношения, у нас есть какая-то, не знаю, внутренняя эмоциональная близость, мы созваниваемся, переписываемся. Для нас двоих, ну, есть такое понятие, может быть, мы асексуальны, у нас совершенно низкая потребность в занятиях сексом физически, нас больше волнует какая-то душевная близость друг с другом, мы пишем друг другу стихи, письма, не знаю, книги читаем вместе. И это, конечно, да, наверное, это можно назвать любовью.
Слушай, мне кажется, здесь никто еще не называл чтение совместно книг сексом. Ну ладно, пусть будет наша передача так. Это, ну, это интересный взгляд просто на то, что такое секс. И то, это как раз следствие того, что я говорила, да, мы 20 лет, или сколько в нашей стране, 30 лет. Кстати, да, 30 лет. Мы жили с совершенно другим пониманием секса. Как раз вот да. Механика и все.
Да, нас учили, что секс – это вот механика. Я даже когда думал о том, о чем будем говорить, я как-то, у меня фраза такая появилась, что мы научились заниматься сексом, но мы не научились быть близко друг к другу. Мы не научились быть близко с другим человеком за это время. И сексом-то механистически несложно заняться. Это, ну, как бы любой малообразованный человек, для этого не нужно как-то особо каких-то внутренних ресурсов. Но вот по-настоящему стать близко с другим человеком и увидеть в этом что-то большее, чем просто физиология, это вот, ну, это сложно. И как раз слышать другого, понимать. И вот до этого звучал вопрос, что же делать, когда... Ну вот вожделение к другому уменьшилось или совсем пропало желание. Ну вот опять же, попробуйте читать вместе книги, посмотрите, что это не, ну, секс – это не просто физическое какое-то действие, это целое, не знаю, целый большой мир вот этой близости моей с другим человеком. И в какой-то момент, не знаю, может быть, читая книгу с другим человеком, посвящая стихи, не знаю, пойдя вместе на балет, фильм, наслаждаясь природой у костра – у вас вновь проснется вот это желание другого человека как-то стать к нему настолько ближе, что совершить это физически.
Так, у нас есть еще вопрос. Я не знаю, как ты ответишь за него на 3 минуты. Мне кажется, проще отправить человека в Google, но тем не менее, расскажите про БДСМ, для чего он и кто его практикует. Ну, ребят, такие вопросы, это провокация скорее.
Я могу кратко сказать, что есть различные... Парафилия в сексе – это крайности, которые не признаются нормой. Вот. Если для вас внутри пары это совершенно нормально, и вы этим не причиняете вред друг другу, вы согласны оба, и вам обоим это нравится, и вы четко понимаете, что как бы вы таким образом не пытаетесь что-то другое в себе реализовать, то это, ну, это норма. А если... Вот то, о чем говорит человек, задает вопрос про БДСМ, это, ну, как бы у кого-то из вашей пары вызывает сложности, или вы без этого уже не можете, это такая некая мания у вас, что без этого вы не можете быть близко с другим человеком, не знаю, желать его, возбуждаться, это неотъемлемая часть, без которой, ну, не будет у вас физической близости, секса и так далее, то стоит задуматься и, может быть, обратиться к кому-то из психологов или специалистов.
Я чувствую, что нам нужен будет другой эфир еще про то, что нормально или, не знаю, ненормально в сексе, потому что мы же не читаем ничего, не образовываемся, у нас нет курсов ни в школе, ни в универе, ни в, не знаю, в детском саду даже можно делать курсы, да, чтобы правильно называть органы и прочее-прочее. Поэтому, мне кажется, про проблемы секса, которые вот у тебя в заметке, нужно будет делать еще эфир. Тут сложно. Тут непонимание, где норма, где не норма, оно очень велико в нашем обществе.
Ну да, и это вот про мой призыв родителям разговаривать с детьми о сексе как о продолжении любви, как продолжении взаимоотношений с человеком, и в этом контексте говорить открыто с ними, что и как. Потому что если... ну, как-то у них не будет личных разговоров с вами, то они будут эту информацию черпать из открытых источников в интернете, из порнографии, и у них высокий риск, что сложится вот такое неправильное восприятие, что секс – это вот этот физический контакт таким вот способом, который я увидел или прочитал. И потом нужно будет ему как-то разговаривать, опять же, с супругом или супругой, и не факт, что он захочет это делать.
Наш эфир подошел к концу. Под конец просто два комментария от Вероники и от Анастасии. Да, разговоры помогают, мы все обсуждаем. Все, мы не зря просто здесь сегодня. Спасибо, друзья.
Спасибо.
Все, прощаемся. Все, всем пока. До свидания.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.